Главный собор Петербурга. Перейдем на другую сторону Невского, чтобы ближе познакомиться с одним из самых величественных зданий на Невском – Казанским собором. Храм долгое время был местом хранения одной из главных святынь русской церкви – иконы Казанской Божьей Матери. По легенде, она была обретена еще во времена Ивана Грозного при взятии Казани. Под покровительством этой иконы Минин и Пожарский вели ополчение против польских интервентов, а с воцарением на русском престоле династии Романовых в 1613 году икона становится семейной реликвией царского дома. Новый российский праздник, День Единения 4 ноября, ничто иное, как осенняя Казанская, день, официально считавшийся праздничным и до революции. Петр I распорядился перевести икону Казанской Божьей Матери из Москвы, где она хранилась в одноименном храме на Красной площади в Северную столицу в 1737 году. В царствование Анны Иоанновны для иконы возведена церковь Рождества Богородицы. Она находилась на месте нынешнего фонтана. Спустя полвека уже Павел I распорядился заменить обветшавшую к тому времени церковь. Александр Сергеевич Строганов, вблизи владений которого строился храм, протежировал своего бывшего крепостного Андрея Воронихина, получившего европейское образование и рано проявившего незаурядный архитектурный талант. Поговаривали, что Воронихин был незаконно рожденным сыном Строганова. Впрочем, не надо быть профессионалом-физиономистом, чтобы, взглянув на портреты мецената и архитектора, не заметить поразительное сходство. Павел I относительно облика будущего храма, который должен был стать кафедральным собором, то есть главным собором столицы, распорядился, чтобы он напоминал собор Святого Петра в Ватикане. Казанский собор действительно похож на римский прототип огромной колоннадой. Хотя если в первоисточнике колоннада замыкает площадь, то колоннада Казанского собора раскрывается к Невскому. С помощью колоннады Воронихин решил проблему, встававшую перед всеми строителями храмов на Невском. Проспект тянется с запада на восток. Точно так же организуется и пространство христианского храма. На западе вход, на востоке алтарь. Поэтому культовые сооружения вынуждены стоять боком. Воронихинская же колоннада сделала северную, боковую часть лицевой, парадной. К слову, с юга собор должна была украшать такая же колоннада. Однако проект Воронихина так и не был доведен до конца. Храм до сих пор не закончен и с северной стороны. Ощущение недостроенности вызывают два пьедестала по бокам колоннады. До 1824 года на них стояли гипсовые скульптуры ангелов, которые должны были быть заменены бронзовыми. Но этого так и не произошло. Питерская легенда гласит, что ангелы появятся только когда северная столица обретет настоящего, мудрого и хозяйственного градоначальника. Начатый в 1801 году, Казанский собор был в целом достроен много лет спустя после смерти Павла I, в 1811 году. Храм невольно стал памятником победе в Отечественной войне 12 года. Через год после окончания войны в соборе был захоронен фельдмаршал Кутузов, умерший в прусском городе Бунцлау. В 1837 году по проекту скульптора Орловского на площади появились статуи полководцев Кутузова и Барклая де Толли. Несмотря на культовый характер здания, площадь перед ним почему-то всегда привлекала интерес революционно настроенных масс. 6 марта 1876 года здесь произошла первая демонстрация народнической группы «Земля и воля». Свои революционные связки тренировал Плеханов, за что его памятник, к счастью, временный, некоторое время после революции составлял компанию Кутузову и Барклаю. В этом месте пика достигали студенческие демонстрации, начинавшиеся у Аничкова моста. В кровавое воскресенье 1905 года толпа мгновенно соорудила баррикады из скамеек в только что оформившемся сквере у собора. В 30-х годах своеобразный революционный переворот произошел в самом соборе. Он был закрыт и превращен в оплот борьбы с религией. Здесь начал работать музей истории религии и атеизма, впрочем, ставший со временем уникальным даже в мировом масштабе собранием. Наконец, в бурные 90-е В тени колоннады то ли вернуть прошлое, то ли отменить настоящее требовали толпы с красными стягами. Но уже в 1991 году в соборе стали проходить богослужения, храм снова стал кафедральным собором Петербурга. Место примирилось само с собой. Сейчас здесь чаще встретишь мирную молодежь, которая не может пройти мимо другой достопримечательности. Памятник Кутузову обладает характерной для римских поз особенностью. Нетрудно найти ракурс, при котором свиток превращается в... Впрочем, на что это похоже, судить прохожим. Мы же лишь опровергнем легенду о том, что так скульптор Орловский отплатил Кутузову, который якобы увел у него жену. Великий фельдмаршал умер, когда Орловский был еще совсем молод. А вот обратить внимание на дом, на который указывает Кутузов, пожалуй, стоит. Невский, 26. Здание построено в 70-х годах XIX века и сохранилось в неизменном виде. До революции здесь традиционно размещались банки и магазины, но в 1882-1891 годах здесь работала первая телефонная станция не только в Петербурге, но и в России. Труд телефонисток был исключительно ручным. Отбор был суровым. Требовались безупречный слух, зрение, дикция. При этом девушка должна была быть ростом не ниже 165 сантиметров, чтобы дотянуться, и незамужней. Разговор в ценах того времени был под стать услугам первых мобильных операторов. 25 копеек за разговор. За 5 копеек можно было неплохо выпить и закусить. Но для банкиров и коммерсантов расходы были оправданы. Поэтому, если при открытии станция обслуживала 128 абонентов, то через 3 года уже около 1000. В начале века, когда число абонентов достигло 5000, станция переехала в здание на Большой Морской, которое мы еще встретим. Кстати, ручная коммутация просуществовала до войны. А вот обращение «барышня» было запрещено задолго до исчезновения барышень. С 1924 года за употребление этого обращения могли и вообще отключить от телефонной сети. Слева от здания вглубь уходит Малая Конюшенная улица. Это одна из первых улиц Петербурга. Она спроектирована уже в 30-х годах XVIII века. На этой стороне Невской перспективы вплоть до Мойки селились иностранцы. Каждой общине были выделены участки. Здесь они не только жили в родственной среде, но и создавали центры культуры, в роли которых обычно выступал храм соответствующего вероисповедания и школа для детей, как правило, находившаяся под патронажем духовных лидеров общины. Не случайно на участке между каналом Грибоедова и Мойкой до сих пор сохранились финская, шведская, немецкая и голландская церкви. Примыкающий к Невскому участок от Малой Конюшенной до Большой Конюшенной еще при Петре I был отдан немецкой общине, основателем которой считается адмирал Крюйс, сподвижник Петра. Сейчас участок выглядит как два больших дома, 22-й и 24-й. С отступившей от красной линии немецкой евангелической лютеранской церковью святого Петра. Иногда в названии находим и упоминание апостола Павла. Его статуя вместе с Петром встречает входящих в храм. Чтобы его лучше разглядеть, давайте пойдем дальше по направлению маршрута. Здание кирхи, построенное на этом месте в 1730 году, было первой из иноверческих церквей на Невском проспекте. Тогда же появились и фланкирующие здания, выходящие на Невский и создающие уютный архитектурный коридор, в котором быстро гаснет суета Невского. Это решение потом было повторено в армянской церкви и католическом храме. Через 100 лет, в 1830 году, по проекту архитектора Брюллова, брата знаменитого живописца, был возведен новый храм. В здании с двумя башнями угадываются формы известных европейских соборов, а также практически сходящий на нет к этому времени петербургский классицизм. Впоследствии боковые здания стали терять первоначальное назначение служебных зданий общины для причта и школы. В 1841 году в левом крыле открылось первое в России кафе «Доминик» по имени создателя, где не прочь были посидеть Достоевский, Салтыков-Щедрин, Чехов, Менделеев, Репин. Заведение это было, как сейчас принято говорить, нового формата. оно было демократично. В отличие от ресторана, сюда можно было зайти ненадолго, заказать чашечку кофе, пообщаться. Кафе быстро полюбилось питерской интеллигенции. В 60-е годы 19 века кафе стало еще и шахматным. Здесь собирались поиграть на деньги и на интерес. Первые маты своим соперником ставил будущий мастер Михаил Иванович Чигорин, чьим именем впоследствии был назван Ленинградский шахматный клуб. Он находится рядом, на Большой Конюшенной. В правом крыле немецкой церкви еще на 10 лет раньше открылась книжная лавка «Смердина», которая стала своеобразным литературным клубом. Общение с успешным издателем, платившим достойные гонорары, искали все петербургские писатели. Поэтому на открытие магазина в 1831 году пришли Жуковский, Крылов, Пушкин, Гоголь, Вяземский и другие. В наше время дом стал площадкой для нового вида заведений. Здесь с 2002 года находится крупнейшее в Питере интернет-кафе с немного роковым названием «Кво Вадис». К счастью, не все знают перевод и первоисточник. Это одно из первых интернет-кафе в Питере. Здесь можно и поесть, и попутешествовать в интернете. Место любимо молодежью, это и понятно. Здесь в советское время размещалось любимое студентами кафе, названное «Лягушатником», за характерную зеленую обивку мебели. Немецкому храму повезло меньше, чем его домам-сторожам. В советское время храм был отдан под бассейн. Возможно, это был единственный в мире бассейн, обустроенный в церкви. Казалось, что новая власть соревновалась сама с собой, насколько абсурдным станет использование того или иного храма. Если в 30-е годы применение храма, как это ни печально, было типичным, склад и овощехранилище, как тут не вспомнить Ильфовский храм Спаса на картошке, то после войны это показалось уже банальным, и в начале 60-х здание было переоборудовано в бассейн Балтийского морского пароходства. Кстати, спортивным оказалось и применение шведского храма, находящегося в самом конце Малой Конюшенной. Там был открыт спортивный зал общества «Буревестник», где по сюжету наращивал боевую мощь герой перестроечного фильма «Фанат». К счастью, надругательство над культовым зданием закончилось логически. В 1992 году его передали немецкой общине, и через 5 лет ему было возвращено первоначальное предназначение. За зданием лютеранского храма находится одна из самых легендарных питерских школ – Петершуле или Петришуле, школа Петра. Это первая школа в северной столице, основанная в 10-х годах 18 века, все тем же адмиралом Крюйсом. Ошибочно думать, что это была национальная школа только для своих, то есть для немецкой диаспоры. Воспитанниками этой школы стали писатели Фан Визин и много позже Хармс, историк Михайловский-Данилевский, геодезист и картограф Шуберт, архитекторы Росси, Бенуа, Кракау, Месмахер и еще сотни выпускников, ставших заметными фигурами российской истории. Ныне здесь школа номер 222, в которой по традиции сохраняется уклон в сторону изучения немецкого языка и немецкой культуры. Пройдем дальше по левой стороне Невского и остановимся напротив Большой Конюшенной улицы.